Начался день четвертый. Вашишта продолжил. О, Рама! Как с точки зрения пробужденного состояния нет никакой материальности в объектах, видимых во сне, хотя во время сна те же объекты кажутся реальными и плотными, так и этот мир кажется материальным, однако на самом деле он является чистым сознанием. В мираже нет даже капли воды в реке, и также ни в каком смысле нет реального мира, только чистое сознание. Только знание, основанное на непонимании, крепко держится за понятие мира. На самом деле нет разницы в значении слов «мир», «брахман», «бесконечность» и «высшее я». Мир также истинен по отношению к брахману, как воздушный замок во сне истинен по отношению к ощущениям бодрствующего сознания. Поэтому мир и космическое сознание – синонимы. Однажды у Рама жил на земле король Падма. Он был хорош во всех отношениях, и своим собственным характером и правлением он приумножал славу своей династии. Он уважал религиозные традиции, как океан уважает авторитет побережья. Он покорил своих врагов, как солнце покоряет тьму. Как огонь превращает сено в пепел, он уничтожил порок в обществе. Святые мужи полагались на него, как боги полагаются на небеса. Он был воплощением всех добродетелей. Его противники дрожали перед ним на поле боя, как под порывами ветра дрожат листья у лиан. Он был хорошо образован и владел разными искусствами. Для него не было ничего невозможного. У этого короля была жена Лила. Она достигла многого для женщины, и к тому же она была красавицей. Она оказалась воплощенной богиней Лакшми на земле. Ее голос был мягким, походка легкой, а улыбка распространяла вокруг приятное удовольствие лунного света. Она была светлого телосложения и сладка, как мед. Ее руки были мягки и деликатны, тело чисто и прозрачно, как воды святой реки Ганг. И, как благословенно прикосновение к водам Ганга, так же благословенно было и ее прикосновение. Она обожала своего мужа Падму и знала, как ему прислужить и его порадовать. Она была едина с королем и делила его радости и печали. Она была воистину вторым «я» короля, за исключением того, что когда он сердился, она только отражала страх. Вашишта продолжил. Король Падма и королева Лила жили идеальной жизнью. Они наслаждались жизнью всеми возможными и негреховными путями. Они были молоды и полны жизни, как боги, и их любовь друг к другу была чиста и сильна, безо всякого притворства и искусственности. Однажды королева Лила подумала: «Мой замечательный муж дороже мне моей собственной жизни. Что бы такого сделать, чтобы мы вдвоем могли жить вечно, наслаждаясь радостями жизни? Для этого я немедленно начну аскетические практики, какие посоветуют мне мудрые люди, для исполнения своих амбиций». И она пошла искать совета мудрых. Мудрецы ей сказали: «Аскетические практики и телесные страдания, повторение мантры и дисциплинированная жизнь, несомненно, доведут тебя до достижения всего, что только возможно в этом мире, но физическое бессмертие в этом мире невозможно». Королева подумала над этим советом и решила: «Если мне придется умереть до моего мужа, тогда я достигну самосознания и буду свободна от страданий. Но если он умрет до меня, тогда я должна сейчас постараться, чтобы боги исполнили мое желание и чтобы его дух не мог покинуть наш дворец. Я буду счастливо жить, зная, что он всегда здесь со мной». Так решив, Лила тут же начала молиться богине Сарасвати, даже не обсудив свои намерения с мужем. Она ела только раз в три ночи, после продолжительной молитвы Богу, святым, учителю, ученым и мудрецам. Она была совершенно уверена, что ее старания не пропадут даром, и эта уверенность придавала ей силы следовать аскетическим практикам. Хотя она не раскрыла своих замыслов перед мужем, ее отношения с ним не пострадали ни в каких аспектах из-за ее практик. После сотни таких тройночных бдений и молений богиня Сарасвати появилась перед ней и исполнила ее желание. Лила просила: «О, Божественная Мать, выполни две моих просьбы. Первое. Когда мой муж покинет свое тело, пусть его дух остается во дворце. И второе. Когда бы я ни молилась тебе, всегда являйся передо мной». Сарасвати пообещала выполнить оба желания и пропала. Время шло. Король Падма, смертельно раненый на поле боя, умер во дворце. Королева Лила была безутешна. Когда она была погружена в горе, небесный голос заговорил с ней. Голос Сарасвати сказал: «Мое дитё, покрой тело короля цветами, и оно не будет гнить. Он не покинет дворца». Лила так и сделала. Но она не была удовлетворена и чувствовала себя как богач, которого обманом завлекли в бедное существование. Она вызвала богиню Сарасвати, которая появилась перед ней, и сказала: «Мое дитё, почему ты страдаешь? Страдания, как вода в мираже, только иллюзии». Лила спросила ее: «Молю тебя, скажи мне, где сейчас мой муж?» Богиня ответила: «О, Лила, есть три типа пространств. Психологическое пространство, физическое и бесконечное пространство осознания. Из них наиболее тонким является пространство бесконечного осознания. Методом интенсивной медитации на этом бесконечном пространстве сознания ты можешь увидеть и ощутить присутствие кого угодно, например, твоего мужа, чье тело находится в этом бесконечном пространстве, хотя тут ты его и не видишь. Это бесконечное пространство существует в середине, когда конечный интеллект путешествует из одного места в другое, ибо оно бесконечно. Если ты откажешься ото всех мыслей, ты здесь и сейчас достигнешь ощущения единства со всем. Обычно только тот, кто понял полное несуществование Вселенной, может ощутить это, но тебе я покажу это по своей собственной милости». Вашишта продолжил. Лила начала медитировать. Сразу же она вошла в высшее состояние сознания, безо всяких отвлечений внимания. Она оказалась в бесконечном пространстве сознания. Здесь она снова увидела короля на троне, окруженного другими королями, приветствующими его, и множеством мудрецов и святых мужей, читающих веды, множеством женщин и стражи. Она увидела их, но они не видели ее, потому что собственные мыслеформы видны только себе и не видны окружающим. Она увидела, что у короля было молодое тело, и что при нем были все те, кто был при дворе короля Падмы. Она удивилась, что они тоже мертвы. Снова, по милости Сарасвати, Лила вернулась в свой дворец и увидела всех своих слуг спящими. Она разбудила их и потребовала немедленного собрания всех членов королевского двора. Гонцы были разосланы во все стороны, чтобы собрать всех, и очень скоро двор наполнился министрами, мудрецами, слугами, друзьями и родственниками. Увидев их всех вместе, Лила обрадовалась. Вашишта продолжил. Увидев всех членов королевского двора, Лила оказалась в затруднении и подумала: «Это странно, все эти люди, кажется, существуют одновременно в двух разных местах, в том месте, которое я видела в своей медитации, и здесь прямо передо мной. Как гора видна одновременно в зеркале и вне его, это создание, видимо, и внутри сознания, и вне его. Но какое из них реальное и какое лишь отражение? Я должна это узнать от Сарасвати». Она позвала Сарасвати и увидела ее перед собой. Лила спросила: «Будь милостива, богиня, и скажи мне вот что. То, в чем этот мир отражается, чрезвычайно чисто и неделимо, и это не является объектом знания. Этот мир существует как бы внутри его в качестве отражения, и снаружи его как нечто материальное. Но где же реальность, а где отражение?» Сарасвати спросила: «Сначала скажи мне, что ты считаешь реальным и что нереальным?» Лила ответила: «Вот то, что я сейчас здесь и ты передо мной, это я считаю реальностью. То место, где сейчас мой муж, это нереально». Сарасвати сказала: «Как может нереальное оказаться результатом реального? Результат имеет такую же природу, как и причина. В этом между ними нет никакой разницы. Даже в случае горшка, который может держать воду, в то время как его причина, глина, не может, Эта разница только из-за сопутствующих причин. Что было материальной причиной рождения твоего мужа? Ведь только материальные результаты следуют из материальных причин. Поэтому, когда ты не находишь непосредственной причины результата, тогда, несомненно, причина существовала в прошлом, в памяти. Память подобна пустому пространству. Все созданное здесь есть результат этой пустоты, и потому созданное тоже пусто. Так же, как рождение твоего мужа – иллюзорный продукт памяти, я все это вижу как иллюзорный и нереальный результат воображения. Я расскажу тебе историю, которая показывает сноподобную природу этого создания. В чистом сознании, в уголке разума Создателя, был однажды полуразвалившийся храм, покрытый голубым куполом. 14 миров были его комнатами. 3 деления пространства были дырами в нем. Солнце было светом. В нем были небольшие муравьиные кучи, как города, небольшие кучки земли, горы и маленькие лужи воды, океаны. Это создание, Вселенная. В очень маленьком уголке его жил святой человек с женой и детьми. Он был здоров и бесстрашен. Он хорошо выполнял свои религиозные и социальные обязанности. Сарасвати продолжила. Этот святой человек был известен как Вашишта. Его жену звали Арундати. Это другие Вашишты и Арундати, не те, которые известны по древним сказаниям. Однажды, когда этот святой человек сидел на вершине холма, он увидел у подножия холма разукрашенную процессию в движении, где король ехал на огромном слоне, а за ним шла армия и остальная королевская свита. Глядя на это, в сердце человека возникло желание. Воистину, жизнь короля богата и полна развлечений и славы. Когда же я буду ехать на королевском слоне, и за мной будет идти такая же армия? Через некоторое время этот человек постарел и умер. Его верная жена молилась мне и попросила исполнения тех же желаний, как и ты, чтобы дух ее мужа не покинул ее дома. Я исполнила ее желание. Хотя этот святой был эфирным существом, из-за сильного постоянного желания в предыдущей жизни он стал великим королем и правил огромной империей, напоминавшей рай на земле. Враги его опасались, для женщин он был ангелом, против искушений он был стойк, как гора. Он отражал в себе все писания, как в зеркале. Он исполнял желания нуждающихся и был гостеприимен для странствующих монахов. Вообще полон праведности. Арундати тоже отказалась от своего тела и воссоединилась со своим мужем. С этих пор прошло 8 дней. Лила, это тот самый святой, который теперь твой муж-король, и ты та самая Арундати, которая была его женой. Из-за непонимания и заблуждения все это кажется реально происходящим в бесконечном сознании, и ты можешь это считать истиной или неистиной. Лила спросила: «О богиня, все это кажется мне таким странным и невозможным. Это то же самое, что сказать, что огромный слон привязан в центре горчичного зернышка, или что в атоме комар боролся со львом, или что в бутоне лотоса скрывается гора». Сарасвати сказала: «Моя дорогая, я не говорю глупости, а только истину. Это кажется невозможным, но все это королевство существует в хижине святого человека только потому, что он возжелал королевство. Память прошлого скрыта, и вы оба снова воплотились людьми. Смерть – это только пробуждение ото сна. Рождение, возникающее по желанию, не более реально, чем само желание, как волны в мираже». Сарасвати продолжила: «Лила, твой дом, ты, я и все вокруг – все это только чистое сознание и ничего более. Твой дом находится в доме святого Вашишты. В пространстве его индивидуального сознания существовали реки и горы и все такое. Даже после создания всего этого в доме святого человека он остался без изменений. Воистину, здесь в каждом атоме спрятаны миры внутри миров». Лила спросила: «О богиня, ты сказала, что прошло всего 8 дней с тех пор, как умер этот святой. Однако я и мой муж жили долго. Как ты можешь объяснить это?» Сарасвати сказала: Олио, как пространство не имеет определенной протяженности, так и время не имеет определенной протяженности. Как мир и его создание – это только внешний вид, так и момент и эпоха – только воображение, в них нет ничего реального. Во мгновение ока индивидуальное сознание переживает иллюзию ощущения смерти, забывает о том, что случилось до этого, и в бесконечном сознании думает «я есть то или иное», и «я его сын», «мой возраст такой-то» и так далее. Нет большой разницы между ощущением этого мира и ощущением мира другого. И то, и другое – всего лишь мыслеформы в бесконечном сознании. Они похожи, как две волны в одном океане. Поэтому, как эти миры никогда не были созданы, они никогда и не будут разрушены. Таков закон. Их реальная природа – сознание. Как во сне можно увидеть рождение, смерть и разные отношения, все в очень короткое время. Как любовник чувствует, что одна ночь без любимой – целая вечность, так индивидуальное сознание думает об ощущаемых и неощущаемых объектах. Все в одно мгновение. И сразу после этого оно воображает, что эти предметы и весь мир реальны. Даже те предметы, которые оно не ощущало и не видело, могут оказаться перед ним как во сне. Этот мир и это создание есть не что иное, как воспоминание, сон. Расстояние, различные временные интервалы, мгновения эпохи, возраст – все это галлюцинации. Это один и тот же тип знания – воспоминания. Есть еще другой тип, который не базируется на воспоминаниях о прошлых ощущениях. Это плодотворная встреча между атомом и сознанием, которые потом могут продуцировать свои собственные эффекты. Освобождение – это понимание полного несуществования этой вселенной как таковой. Это совсем не то же самое, что простое отречение от существования эго и вселенной. Последнее – только половинчатое знание. Освобождение – это понимание, что все это является чистым осознанием. Лила спросила: «О богине, без предшествующей галлюцинации, как стало возможным появление, создание святого человека и его жены?» Сарасвати сказала: «Воистину, это было результатом мыслеформы создателя Брахмы. У него самого нет скрытых мыслеформ, воспоминаний, потому что до этого создания было разрушение, и в то время создатель достиг освобождения. В начале каждой эпохи кто-нибудь принимает роль создателя и думает: я есть новый создатель. И это чистое совпадение, как ворона, садящаяся на пальмовое дерево, и кокос, падающий в тот же миг. Эти два события независимы друг от друга, хотя и происходят одновременно. Конечно, не забывай, что хотя все это кажется реальным происходящим, на самом деле нет никакого создания. Одно бесконечное сознание и есть мыслеформы или ощущения. Здесь нет причинно-следственных связей. Причины и следствия – это только слова, а не факты. Бесконечное сознание вечно в бесконечном сознании». Лила сказала: «О богиня, твои слова воистину просветляют. Однако ничего такого я ранее не слышала, и эта мудрость еще не до конца укладывается в моей голове. Я бы хотела посмотреть на дом святого Вашишты». Сарасвати сказала: «О Лила, отбрось свою форму и достигни чистого духовного видения. Ведь только Брахман может увидеть и понять Брахмана. Мое тело сделано из чистого света, чистого сознания. Твое тело не такое. С твоим телом нельзя даже побывать в местах из твоего собственного воображения, а уж тем более из воображения другого. Но если у тебя будет тело из света, ты сразу же сможешь увидеть дом святого. Говори себе: я оставлю мое тело здесь и приму тело из света. С этим телом, как запах благовония, я пойду в дом святого человека. Как вода смешивается с водой, ты сольешься с пространством осознания. Постоянной практикой такой медитации твое тело станет телом чистого сознания. Я же вижу даже это тело как сознание. Ты не видишь, потому что ты видишь материальный мир, как глупец принимает драгоценный камень за булыжник у дороги. Такое непонимание возникает само по себе, но пропадает при появлении мудрости и задавании правильных вопросов. На самом деле, даже такое непонимание не существует. Нет ни мудрости, ни глупости, ни свободы и ни несвободы. Все есть только чистое осознание. Сарасвати сказала: «Дорогая Лила, тело, видимое во сне, кажется во сне реальным, но когда просыпаешься и понимаешь, что это тебе только снилось, реальность того тела пропадает. Точно так же это физическое тело, которое поддерживается воспоминаниями и скрытыми тенденциями, видится как нереальное, когда воспоминания и тенденции видятся как нереальные. В конце сна ты начинаешь ощущать свое физическое тело, и в конце этих тенденций этого мира ты начинаешь ощущать эфирное тело. Когда сон оканчивается, наступает глубокий сон. Когда пропадают семена мыслей, ты находишь просветление. В просветлении семена мыслей не существуют. Если и кажется, что просветленный мудрец живет и думает, то это только кажется. Так сгоревшая тряпка на полу еще хранит форму тряпки. Но просветление, однако, не является состоянием глубокого сна или бессознательности, когда семена мыслей просто скрыты. Постоянной практикой усмиряется эгоизм. Тогда ты, естественно, находишься в своем осознании, и ощущаемая Вселенная стремится к нулю. Что же называется практиками? Думать только об этом, говорить об этом, обсуждать это между собой, полное посвящение этому. Среди мудрых это называется практикой. Когда твой интеллект полон красотой и блаженством, когда видение широко, когда желание чувственных наслаждений отсутствует, это практика. Когда ты твердо уверен, что эта Вселенная никогда не была создана и потому не существует как таковая, и когда мысли «это мир» и «это я» вообще не возникают, это практика. Тогда не возникает притяжения и отторжения, а бороться с ними с помощью силы воли – это уже аскетизм, а не мудрость. Тут настал вечер, и собрание разошлось.